Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, начинаем мы с опроса. Вопрос у нас будет следующий. Скажите, как вы думаете, кто-нибудь еще успеет отказаться от приезда до начала саммита БРИКС в Казани? Или все-таки президент Бразилии Лулу Сильва станет последним отказником? Варианты. Да, еще откажутся. 8-495-134-21-35. Два. Нет, не откажутся, все остальные приедут. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий, не знаю, 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю, 134-27-35, еще кто-нибудь откажется. 134-27-36, не все остальные приедут. 134-27-37, не знаю. Пока народ голосует, поговорим немножко о любопытном событие этого воскресенья, которое было вчера, референдуме в Молдавии. Ну, там было голосование по президенту, которое было абсолютно бессмысленное, поскольку никого из тех, кто реально из себя что-то представляет, на выборы не пустили. А вот референдум по вхождению в Евросоюз очень интересен. Почему? Потому что в России, вопреки закону, участков не открыли, всего два, в результате колоссальное количество народу, которое хотело проголосовать, не смогли это сделать, зато в Евросоюзе открыли этих участков невероятное количество, и результат был примерно такой, пока было голосование внутри Молдавии, было 60 на 40 в пользу, естественно, отказа от Евросоюза, а, соответственно, по итогам неожиданно пришли голоса из Евросоюза, и как-то так оказалось, что за больше половины. Правда, незначительно. У меня глубокое убеждение, что, конечно же, результат будет в пользу Евросоюза, пускай и переезд будет незначительный, по вполне понятным причинам, поскольку считает голоса Евросоюз. Отмечу, что с точки зрения здравого смысла вещь эта бессмысленная, Евросоюзу осталось от силы существовать пару лет, а то и меньше. По этой причине это такой вот последний крик души. Вот. Ну, как бы относиться к этому надо философски. Вот такая вот история. Она такая вот, еще раз говорю, носит философский характер. Теперь, соответственно, мы остановим голосование и посмотрим, что у нас тут получилось. 34% считают, что еще кто-нибудь откажется. Нет, уже 33. 40% считают, что нет, все остальные приедут. И 27% считают, что они сказать не могут. Ну, в связи с тем, что есть некоторая погрешность. На самом деле можно считать, что результаты примерно одинаковые по трети. Значит, и вот тут я хочу сказать одну принципиально важную вещь, которую многие не понимают. Дело в том, что Запад, ну, это такая известная схема, которая называется самозомбирование. То есть, если, как бы, есть такая русская поговорка: сколько ни говори слово «халва», во рту слаще не станет. Это на самом деле не так. Если вы грамотно себя зомбируете, есть же даже специальные такие способы медитации, «мои руки становятся теплыми», ну и так далее. Это вот оно, да? Вот когда вы начинаете медитировать на тему «кровавый тиран Путин», соответственно, ну и дальше в соответствии с, то вы, в конце концов, начинаете в это верить. И, соответственно, тема БРИКС как инструмент кровавых тиранов Си и Путина, она вошла в плоть и кровь европейской бюрократии. Ну, как вот там, в 70-е, 80-е, в 70-е годы надо было, в конце 70-х, надо было обязательно сказать о поддержке горячо любимого товарища Леонида Ильича Брежнева, это была ритуальная формула. Так и тут, ритуальная формула, что БРИКС, управляемые кровавыми тиранами, подрывает основы стабильности на Западе. Отметим, что бывают ситуации, когда такого рода действия могут привести к результату. Потому что действительно люди зазомбированы, и многие мои знакомые, которые были там в Европе, в Соединенных Штатах Америки, они реально не верят, как бы, они, в смысле, люди, которые там живут, что в Москве на улицах чисто, что не бегают бандиты, что, значит, тактон Макуты, кровавого тирана Путина, не хватают людей на улице за то, что они неправильно мыслят, ну и так далее и тому подобное. Вот это все не шутки. Им их реально очень сильно зазомбировали. Они в сильном неадеквате. Я с этим сам сталкивался, но я, правда, сталкивался в последнее время только в случае, когда у меня на закрытом канале в Телеграме люди из Израиля писали, типа, вы ничего не понимаете? Я говорю, мы, конечно, ничего не понимаем, вообще ничего не понимаем. Но вот вы ответьте на два вопроса. Один вопрос. Считаете ли вы, что люди во всем мире различают тех детей, которые убили у вас, и тех, которых убили вы, причем в количестве на порядок больше? И вопрос второй. Кто из вашего руководства виноват в том, что, значит, боевики Хамас прошли через границу? Наказаны ли они или хотя бы уволены со своих постов? Пока ответов на эти два вопроса нет, особенно на последний. Рассчитывать на то, что вас будут жалеть, не нужно. А все вот эти вот разговоры, они в пользу бедных. Ну, тут, значит, начинаются вопли от того, что я антисемит, но это глупые люди, ну, бывает. А другие говорят, ну да, мы понимаем, но эти вопросы у нас задавать нельзя. Я говорю, ну, если у вас задавать нельзя, значит, это ваше общество больно. И то, что с вами сейчас происходит, это результат этого больного общества. Больным обществом легко манипулировать. Вот. Ну, вспомните, как нами манипулировали в конце 80-х, начале 90-х. Вот это вот жизнь. Она вот такая. Так вот, возвращаясь. Они сами себя зазомбировали в логике, что БРИКС — это крайне опасно. И это принципиальная и роковая ошибка. Мы здесь, говорит Москва, задаем любые вопросы. Это верно. Но я могу вас уверить, что если я начну отвечать на любые вопросы, то прибежит руководство, говорит Москва, и начнет махать руками и ногами. Те, кто помнит старые времена, когда еще был жив Сережа Задоренко, царство ему небесное, он однажды так ворвался, размахивая руками и ногами. Вот. Причем смех-то состоял в том, что я-то знал, что уже можно. А он этого еще не знал. И по этой причине вся вот эта вот история, она была такая немножко смешная. Я поэтому с трудом смех сдерживал. Но он был в таком, как бы, как это, возбужденном состоянии, что я решил, что я не буду ему объяснять, что он неправ. Но неважно. Это все на самом деле очень смешно. Вот. А нужно же понимать, что вот эта вот Цензура, иногда явная, а иногда неявная, ее осуществляют люди, которые являются бюрократами. А бюрократ, он по определению мыслить не может, это исключено. Он исходит из логики минимизации собственных рисков. И, соответственно, инструкции. Вот в инструкции написано, что вот это зеленое, значит, должно быть зеленое. Он говорит, смотри, это красное. Он говорит, ничего не знаю, зеленое. Вот, ну, бог с ним, как бы, с бюрократической, обсуждать бюрократическую логику не очень интересно. Поэтому это такая опасная ситуация. В этом смысле у меня на закрытом канале свободы куда больше. Кстати, пока я не забыл, а в среду в 8 вечера на закрытом канале я устрою прямую трансляцию, на которой буду отвечать на ваши вопросы. Ну, те, кто, естественно, их будет задавать. И по этой причине там, вот там можно задавать любые вопросы, потому что это закрытый канал. И да, конечно, там будет некоторое количество шпионов, поэтому проявляйте бдительность. Это не мне опасно, это опасно будет тем, кто будет задавать неправильные вопросы. Но я буду отвечать честно. Значит, так вот, тут я тоже отвечаю честно, но аккуратно. Так вот, возвращаясь к нашей ситуации с БРИКС. Они сами себя зазомбировали, не понимая базовую вещь. Разрушение западной модели экономики носит объективный характер. Симптомы к этому проявились достаточно давно. Я уже говорил, вышла наша книжка с Андреем Кобяковым в 2003 году, 20 с лишним лет тому назад, в которой мы описали все механизмы, желающие могут книжку прочитать, они действуют до сих пор. И именно они привели к разрушению этой системы. Она вот у нас на глазах сыпется. Да, нам тогда казалось, вот это очень важная штука, нам тогда казалось, что мы, как бы, что демиурги, то есть те, кто реально рулит этой системой, захотят минимизировать потери, и поэтому начнут управляемый спуск уже тогда, 20 лет назад. Они вместо этого оттягивали кризис ценой его углубления. И если 20 лет назад можно было через очень острый кризис, но выйти из этой ситуации без разрушения социально-политических механизмов, то сегодня это уже невозможно. Вот это принципиально важная вещь. Невозможно. И по этой причине та политическая элита, которая сформировалась за последние 40 лет, что в Соединенных Штатах Америки, что в Западной Европе. Она пришла к власти, но вот в Соединенных Штатах Америки она ассоциируется с Клинтонами. Ну, потому что именно они были символом вот этой вот элиты. Она готовилась в университетах, и, соответственно, в 92-м году Клинтон выиграл выборы через, ну, прямо скажем, фальсификацию. Потому что Буш старший имел больше голосов, чем Клинтон. Но избирателям подсунули фиктивного кандидата Росса Перо, который был еще правее, чем Буш. И он оттянул голоса у Буша. И в результате выиграл Клинтон. И вот эта команда сейчас пребывает в состоянии полной истерики. Причем, если в Соединенных Штатах Америки с ней поступили, просто ее списали. Ну вот вся симптоматика это показывает, что его списали, ее, вот эту команду либеральную. Мы еще увидим последствия для нас. То в Западной Европе списывать не под кого. Там нету своих демиургов, потому что они все либо в Лондоне, либо в Вашингтоне. Там только политические шестерки, которые неожиданно почувствовали, что все, катастрофа. И у них истерика. Вот мы сейчас это видим. Что из этого выйдет? Ну, я на эту тему много говорил, поэтому последний раз мы это обсуждали вчера вечером со Стивом Дудником. Но это, в общем, ситуация достаточно такая безнадежная и на самом деле грустная. То есть люди, которые считали себя хозяевами Европы, сейчас лишаются всего. Кстати, ситуация в Молдавии, вот это последняя их попытка устроить хоть что-нибудь. Как говорил ослик Иая, жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Ну, тут я ничем помочь не могу. Поневоле вспоминается историческое заявление трижды Героя социалистического труда академика Якова Борисовича Зельдовича. Я не могу не рассказать эту историю. Будем надеяться, ну, я ее так аккуратно расскажу, да, без упоминания некоторых русских слов. Значит, был какой-то физический диспут между физиками в Московском университете, и они позвали трижды Героя с тем, чтобы он выступил арбитром. Значит, собрались они в аудитории 0102, это в цоколе главного здания Московского университета, такие колоссальные совершенно аудитории. А там очень интересно, она такая вытянутая, идет от трибуны коридор, но в центре этого коридора отходит еще один коридорчик, где выход, который посреди длинной стенки аудитории. И вот, соответственно, Яков Борисович сидит в президиуме, две группы физиков и большое количество у каждой группы поддержки, слева и справа. И вот они там шумят, кричат, лидеры, значит, выступают, Зельдович слушает и молчит. Наконец, в какой-то момент он встал, пошел по этому центральному коридору длинному, дошел до того места, где нужно сворачивать, свернул, уже подошел к дверям, и в этот момент ему сказал: «Яков Борисович, а кто же прав?» На что я Яков Борисович произнес историческую фразу: «Сами себе наступили на нежные части тела, сами и выпутываетесь», и ушел. Вот это вот такая вот объективная картина мира, когда люди начинают жить в некоторой искусственной абсолютно среде, которую они сами сочинили, то есть они себя сами зазомбировали, сами себе придумали такую вот искусственную среду, которая не имеет никакого отношения к реальности, и сами после этого обижаются на то, что реальность почему-то не соответствует их ожиданиям. Вот это вот, ну, по этому поводу существует много разных описаний, что это такое. Болезни бывают разные, бывает шизофрения, бывает паранойя, и, соответственно, что у них этого как бы разное, поэтому один из моих частых собеседников и называет меня финансово-экономическим психиатром, потому что я описываю вот это вот, как бы, как это, смещение в мозгах, связанные вот с этими вот историями. Но в общем и целом, возвращаясь к нашей тематике, БРИКС не является каким-то инструментом или какой-то силой. Это клуб. В клубе собрались страны, которые хотят разобраться в том, что им делать. Вот эти не хотят разбираться, они живут в своих фантазиях. А в БРИКСе, соответственно, люди хотят разобраться, и они там что-то пытаются сделать. Обратите внимание, кстати, я много раз здесь говорил, не нужна единая валюта БРИКС. А целая куча наших искпердов и, соответственно, великих, но, правда, либеральных государственных деятелей и чиновников кричали: нужна валюта БРИКС. Слава богу, президент и верховный главнокомандующий сказал тут несколько дней тому назад: единая валюта БРИКС не нужна. Не нужна нам единая валюта БРИКС. Это клуб. У каждого участника свои интересы, свои взгляды и свое понимание мира. Вот система расчетов, альтернативная доллару, нужна, чтобы не лезли не в свое дело вот эти вот, которые зазомбированы. И вот это нужно делать, клиринговый центр и так далее и тому подобное. Может, сделают, может, не сделают, потому что враг, он не дремлет. Это же должны делать Центробанки и Минфины, а там сидят либералы, которые будут это дело саботировать. Поэтому получится, не получится, это вопрос сложный. Ну, посмотрим. Но сама по себе эта конструкция, она очень как бы четко и понятная. Это клуб. У него нету никаких целей единых. Это место, где люди сидят и, ну, давайте употребим приличное слово, разговаривают о жизни. Понимаете, вот разговаривать о жизни там с Шольцем, с Байденом или еще с кем-то бессмысленно. Или... Это просто они живут в выдуманном мире. А тут люди, которые живут в реальном мире, у них там свои проблемы, тут не хватает денег, там с рынками проблемы и т.д. и т.п. Вот. Модели, а почему клуб? Вот он мне пишет, главное, чтобы клуб не был сигарным. А почему нельзя выкурить сигарку и запить портвишком? Я не вижу никаких... Или виской, ну, кому что нравится. Я не вижу тут никаких проблем. А, так вот, возвращаясь обратно, то, что кто-то не приехал, означает только одно, что к нему пришли и сделали предложение. Сказали, а давай мы тебе дадим вот это за то, что ты не приедешь. Он позвонил Владимиру Владимировичу, сказал, ну, конечно, присылай своего человека, который разбирается, будем с ним разговаривать. Не принципиально. Потому что, еще раз говорю, это клуб. Пришел человек или не пришел, ну, сегодня он занят, не смог. Это не проблема. Это ж не штаб революции. Вот когда человек не приходит на заседание штаба революции, это да, это серьезно. Но штаб революции только в головах у этих вот, у тех. И по этой причине рассуждать на тему, что Лула Усилева не приехал, ну, не приехал, ну, ладно, ну, и что. Может быть, ему что-то обещали такое, что интересно всем. Ну, отлично, соответственно. Ну, например, ваши банки, которые будут работать с Россией, мы на них санкции возлагать не будем, если вы не приедете в Россию. Отлично. Всем хорошо. Ну, я так утрирую немножко. Нам хорошо, им хорошо. А то, что он не приехал, ну, и ладно. Клуб же, да, в конце концов, можно и в другом месте встретиться или послать разумного человека. Все, все. В общем, короче говоря, никаких особых проблем эта вся история не создает. И еще раз повторю, собирается БРИКС, не собирается БРИКС. Разрушение мировой долларовой системы Бреттон-Вудской это не ускорит, но и не замедлит. Процесс идет, вот сегодня понедельник, вышел новый обзор макроэкономических фонда экономических исследований Михаила Хазина. Желающие могут туда зайти и посмотреть, что происходит. Жизнь сложная у них, и никаких улучшений незаметных. Кстати, обратите внимание, никаких принципиальных изменений от того, что саммит БРИКС или еще чего-то, нету, не видно и не слышно. В общем, когда вы живете в своих собственных фантазиях, то можно нечаянно свалиться, как это сейчас называется, квадробер, да? Вот все вот эти вот Шольцы и прочие разные, которые Макроны, еще чего-то, с точки зрения объективного мира, квадроберы. Вот, они... ползают на четвереньках и лают. Ну, что делать? И, кстати, всех зазывают. Вот молдаван пытаются затащить к себе, а они не верят. Все. Дальше я напоминаю, что в среду в 8 вечера будет мое, так сказать, беседа в прямом эфире, ответы на вопросы. Так что желающие могут присоединиться. А вопросы там же в закрытом канале можно присылать. Перерыв на новость.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит... Выборы в Соединенных Штатах все ближе и ближе.
Да что вы говорите?
Да, осталось там порядка 3 недель.
Да, и есть вот, такое дело.
И мне кажется, что по информационном поле большое внимание привлекает любое яркое событие, которое случается в этом направлении. Хочу вспомнить, значит, недавнее интервью по замыслу кукловодов, чтобы поправить или увеличить, поскольку претенденты идут почти вровень, борьба идет за неопределившиеся штаты, значит, претендентка бросилась на амбразуру республиканцев Fox News. Конечно, до амбразуры она добралась, но, значит, вопросами ведущего была изранена, и с помощью каната, к которому было привязано, ее утащили, отползла и пошла зализывать раны. Значит, в связи с этим вопрос. У кукловодов было очень большое количество времени, чтобы подготовиться к этому событию незаурядному. И обеспечить ее, так сказать, успешное выступление. Так вот, не означает ли это отсутствие подготовки должной то, что кукловоды деградировали, и, так сказать, им сказать, по сути дела, было нечего. И второй вопрос, это, значит, связано с черным лебедем, который обычно бывает в октябре перед выборами в США. Случится ли такой черный лебедь и в настоящее время?
Ну, вы уж меня извините, конечно, но все вот эти вот шуточки, да, всех этих Камал и прочих, чем вам не черный лебедь? Ну, представьте себе, что такую Камалу запустить там где-нибудь в 60-е годы на радио, что бы было. Вот. Это на самом деле такой деградационный черный лебедь. Вот он. А что касается демиургов, они же кукловоды, то они на самом деле все поняли уже. Вот у меня совершенно твердое убеждение, что они месяц 3 тому назад сговорились и либеральную команду списали. Кстати, именно поэтому, что там говорит эта дама, никому уже не интерес. Там, на самом деле, еще ничего. А ей еще подсунули такого вице-президента, у которого целая куча разных историй, которые в интернете уже есть, но в публичное поле пока не переходят. Всякие там сомнительные отношения с несовершеннолетними. Вот. Ну, как бы, если они уйдут, ну, тогда и все. А если они попытаются еще все-таки поиграться, то это может вылезти. И вот тут-то начнется. Так что я вот отношусь к этому с такой, с легкой иронией. Вот. Ну, конечно же, как бы я могу ошибаться, потому что я вовсе не претендую на то, что я самый главный специалист во всех науках, в том числе американской политической системы. Так что всяко может быть. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Дмитрий из Башкирии.
Да, слушаю.
У меня вот такой вопрос. Вы говорили о том, что из-за краха мировой долларовой системы у нас как бы предстоит период турбулентности такой в ближайшие 1.5-2 года. Но меня вот интересует больше внутри России вопрос по экономике. Сейчас есть некоторые сектора российского бизнеса, которые, ну, в нынешнем мире как бы чувствуют себя, ну, лидерами. Там газ, нефть, удобрения, сельхозпродовольствие и тому подобное. Вот на ваш взгляд экономиста, предстоящий период такой турбулентности в ближайшие 1.5-2 года, именно у нас в России, какие сектора российского бизнеса, или, может, даже конкретные предприятия назовете какие-то, будут внутри России чувствовать себя наиболее рентабельно и выигрышно на фоне остальных секторов или компаний в ближайшие вот пару лет?
Ну, вы понимаете, государство же может любому устроить секир-башку. Сейчас, например, совершенно в шоколаде банки, доходы которых непрерывно растут. А представьте себе на секундочку, что завтра возьмут ставку, снизят до 3%. И народ побежит снимать депозиты в банке, а в банках новых депозитов на 7 триллионов, а у них этих денег нету. Что они будут делать? А центральный банк скажет, а мы здесь при чем? Вы вели банковскую политику. А зачем вы выводили капитал? А зачем вы это делали? И что будут делать банки? Так и тут, как бы, государству нужны деньги, возьмут, соответственно, поднимут налоги, а, собственно, уже поднимают. На банки пока нет налогов, но уже начали на эту тему писать. Вот, и резонно говорить, а что это вы набрали там столько триллионов, ну, там, 3-4 триллиона, а давайте-ка вы из них отдадите 75% государству, ну, или хотя бы 50%. А этих денег уже нет, их уже вывели за границу. Что делать? Ну и так далее и тому подобное. То есть, на самом деле, для того, чтобы разобраться, кому на Руси жить хорошо, надо очень внимательно эту ситуацию изучать и при этом понимать, что турбулентность, она для всех. Если тебе сегодня хорошо, это вовсе не значит, что хорошо будет завтра. Вот такая вот история. Так что все на самом деле сильно более сложно, чем некоторые думают. Вот такая вот картинка. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это вот. Игорь, Москва.
Да, слушаю вас.
Я вот такой вопрос хотел узнать. А вот тут недавно МВС собирались приехать к нам в гости, а потом что-то в последний момент отказались. Это вот какая, как на ваш взгляд, причина?
Ой, богу ради, да какая разница? Вот, знаете, вот они меня совершенно не волнуют, да? Понимаете, это вот все, вот, знаете, как это называется, игры хомячков. Но их уже списали стратегически. Они, может, это знают, может, не знают, но роли это уже никакой не играет, даже в среднесрочной перспективе. Они мне не интересны. Вообще, нет, если бы я был бы в этой системе, как это было, когда я работал на госслужбе, я же был вначале начальником департамента кредитной политики в Министерстве экономики, а потом я отвечал за всю макроэкономику, включая там банковский сектор и все остальное в администрации президента. И по этой причине меня это интересовало именно, так сказать, в профессиональном плане. А сейчас мне это вообще не интересно, ну просто вообще. Ну, пускай как бы что хотят, то и делают. И как бы занимаются чем хотят. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, слушаю. Кто вы, откуда?
Доброе утро, Михаил Леонидович, Алексей, Санкт-Петербург. У меня такой вопросик, как-то недавно статейку прочитал о том, что, ну, в общем, облигации федерального займа, которые сейчас, в общем, можно купить, и люди покупают, но у них высокая ставка. И если вспомнить ваши, в общем, ну, не то чтобы опасения, как-то были неприятности тогда, да вас за это, в общем, я помню, выгнали со службы, когда вы говорили, что облигации федерального займа тогда были, да, 2%, под государственные гарантии, и коридор одновременно держать было нельзя. Ну, в общем, неприятная ситуация. А сейчас под 15% облигации федерального займа, и, в общем, автор статьи выражает опаску в том смысле, что это, в общем, не очень хорошая ситуация. Как бы, и если, грубо говоря, иностранные игроки вкинут большие бабки за это, то потом будут за просто так получать 15% от годовых там, в течение, ну, там, на 10 лет, если 15% годовых.
Ну, вы знаете, у нас же сейчас жизнь-то веселенькая, в том смысле, что иностранные деньги на территорию нашей страны ходят с трудом. По этой причине я не думаю, что это как-то принесет какие-то серьезные проблемы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Михаил Леонидович.
Да, здравствуйте. Кто вы, откуда?
Да, добрый день. Сергей, Краснодар. Слушаю. У меня 3 коротких вопроса.
Целых 3?
Подскажите, пожалуйста, каким образом в 2023 году был девальвирован рубль технически? Второй вопрос. Вы тоже много раз говорили по поводу того, что у нас недоинвестирована экономика. Вопрос такой, как это можно показать на конкретных количественных показателях, денежной массе и так далее. И третий вопрос, если можно. Вы тоже говорили, что можно резко опустить ключевую ставку. У меня вопрос, как определить, как определяется этот уровень ключевой ставки. Спасибо.
Ну, то есть у вас такие, как это сказать, сложные макроэкономические вопросы. Значит, девальвацию провели тривиальным образом. Центральный банк дал указание, и, соответственно, ну, собственно, уже даже и не дал, я не помню, тогда уже работала, как бы еще работала биржа или уже нет, но это не принципиально, потому что она полностью контролируется Центральным банком. Просто взял и тупо опустил курс рубля, это находится в его власти, и все. Что касается недоинвестирования, то это очень хорошо видно по объему инвестиций от ВВП, который у нас примерно в два раза меньше нормы, и большая часть того, что есть, это бюджетные инвестиции, и, соответственно, по структуре денежной массы, которая существенно меньше нормы, поскольку в ней отсутствует инвестиционная составляющая. Ну и, наконец, какая нужна ставка, а это моделирование. Имеются межотраслевые модели, и надо смотреть, как, соответственно, в зависимости от ставки меняется объем кредитования. Вот и все. То есть это все, кстати, описано неоднократно. Это, в общем, совершенно классика экономическая. Только не нужно читать учебники экономикс, они к реальности не имеют никакого отношения. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил, это Алексей, Москва. У меня вопрос такой. А на каком основании Министерство финансов США налагает санкции на иностранные банки?
Ну так, налагает и налагает. Они считают, что они вправе. Механизм у них имеется, он совершенно банальный. Все используют доллары. Доллары находятся под контролем Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, ну и Федеральной резервной системы США. Все. Ну, примерно так же, как если имеются иностранные банки, которые работают с рублями, мы можем на них наложить санкции. Но тогда они перестанут работать с рублями. Так и тут. Вот и все. Тут как раз все очень просто. Какое они имеют право? Дело в том, что в нашем законе написано, что международные договора важнее внутренних законодательств. У нас есть международные договора ВТО, МВФ, Мировой банк, и в соответствии с этими договорами мы не можем ограничивать, мы даже не можем, например, вводить пошлины таможенные, потому что это противоречит правилам ВТО. А в Соединенных Штатах Америки внутреннее законодательство доминирует над внешним, и поэтому они своими санкциями разрушили систему ВТО. Ну хорошо, нам-то что, это же Бреттон-Вудская модель, она же как говорится в известном фильме «Ихняя». Но раз она ихняя, ну так пускай себе мучаются. Как там, что там говорил трижды герой социалистического труда, академик Яков Борисович Зельдович? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил?
Да.
Михаил, добрый день. Это Юрий, Москва.
Слушаю вас.
Вот здесь вот министр финансов Силуанов и зампред ЦБ Заботкин объяснили, почему никак нельзя ввести налог на сверхприбыль банков, которая в этом году опять побьет все рекорды.
А почему, кстати?
Ну, неприкасаемые у нас банки в связи, как бы, да, с налоговой реформой.
Вот как, а что вы говорите? Относитесь? Никак. Я считаю, что это идиотизм. У нас есть государство. Государство имеет право вводить налоги, какие хочет. И все. Почему можно вводить налоги на нефтяные компании и нельзя на банки? Бред какой-то. Так не бывает. Этого быть не должно. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил. Илья, город Москва. Угу. Два коротеньких вопроса. Первый вопрос касается публикация о вас. Скажите, пожалуйста, что себе позволяет такой человек Никита Кричевский публично вас оскорблять при людях? Это первый вопрос. Второй вопрос экономический. Все же, понятно, ставка раскручивалась под эгидой якобы растущего девальвации рубля, и чтобы остановить девальвацию, нужно было поднимать ставку. Ну, естественно, это все фикция оказалась. Но, смотрите как, рубль девальвировал для сырьевиков, для нефтяников – принципе, это очень комфортное условие, а также для пополнения бюджета России от продажи сырья. Вот как вы это объясните? Благодарю.
Ну, на самом деле, просто нужно смотреть, что важнее. Вот мне кажется, что важнее было бы увеличивать инвестиционную составляющую и за счет нее поднимать в ВВП в рублях, чем, соответственно, за счет девальвации этого самого рубля. Это то, что называется экономическая политика. Рассуждать тут можно много. А что, прошу прощения, говорил Никита Кричевский? Я как-то за ним особо не слежу. Я вас уже отключил. Значит, человек, он, как это сказать, болезненно ревнивый и, соответственно, не всегда адекватный. По этой причине я много-много-много лет назад бросил его читать и его слушать. Вот. Ну, теоретически, да, как бы он может что-нибудь вякнуть, ну, как бы находясь, скажем так, в не совсем адекватном состоянии. Ну, бывает. Я как-то еще раз повторяю, тут есть два варианта. Либо надо, как это, подавать в суд и устраивать скандал, либо игнорировать. Я в данном случае предпочитаю игнорировать. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Юрий, Москва. Скажите, пожалуйста, я вот наблюдаю, ну вот взять последние 8 лет действий Путина, вот смотрим за его действиями. Принятие закона о пенсионной реформе, на всех встречах с народным населением, он хвалит наш финансовый блок. Вот когда они устроили в 22-м году, подняли ставку, и, собственно, наша промышленность замедлилась, он опять ничего не сделал. Говорите, что он в засаде, как считать. И вот у меня диссонанс по этому поводу. Могли бы все-таки пояснить, в засаде он или все-таки он либерал?
Значит, это как бы вопрос, который обсуждался здесь уже раз, наверное, 50, поэтому повторяться я не буду. Но я хочу сказать одну принципиально важную вещь. Логика политика довольно сильно отличается от логики обычного человека. Это абсолютно объективная и естественная ситуация. И по этой причине описывать человека, который занимается политикой с точки зрения обывателя, вещь бессмысленная. Смотреть можно только по итогам. Если вы не видите разницу России там, 20-го года, России 10-го года, России 2001-го года, ну, тогда разговаривать вообще не о чем. Если вы эту разницу видите, то да, вот она отражает логику Путина. Вот и все. Вот исходите вот из этого. А язык дан политику для того, чтобы скрывать свои мысли. Исходите из этого. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, сколько у нас конфисковано золотовалютных резервов, сколько заморожено, и почему наши должностные лица, на ваш взгляд, Набиуллина и Силуанов, не понесли за это никакой ответственности? Спасибо.
Вот, как бы... И опять-таки, 50 раз эта тема поднималась в разных вариантах. Я думаю, что еще понесут. А что касается большой политики, то она, еще раз повторю, со стороны обывателя очень часто выглядит очень странно. Ну, просто вот очень-очень. И поэтому либо вы пытаетесь тренировать свое понимание, либо, ну как, тогда вы будете все время в недоумении. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Кисловодск. Вопрос такой. 4 года назад вы утверждали, что независимо от того, кто победит на выборах, через 10 лет экономика Штатов придет к одному и тому же результату. Верно ли это утверждение сейчас с учетом фактора Юго-Восточной Азии? Спасибо.
Я не очень понимаю, о каком факторе Юго-Восточной Азии идет речь. Если вы считаете, что экономика Соединенных Штатов Америки сегодня находится в хорошем состоянии, вы сильно ошибаетесь. Ну, желающие, если как бы хотите, можете посмотреть, что происходит в последнее время с компанией Boeing. Вот. Но есть еще целая куча. Как бы можете подписаться на макроэкономические обзоры фонда Хазина. Если не хотите подписываться, зайдите на сайт фонда Хазина и посмотрите обзоры трехмесячной давности. Они закрыты только последние три месяца. То есть данные середины лета. Посмотрите на эту картинку. И у вас сразу возникнут, ну, как бы возникнет четкое понимание, что происходит. Я вам могу сказать, что мы с Андреем Кобяковым написали книжку, еще я про это уже говорил, 20 с лишним лет тому назад, в котором описывали предстоящие проблемы экономики Соединенных Штатов Америки. А с Олегом Григорьевым первый наш текст «Добьются ли США апокалипсиса» мы написали, он вышел в журнале «Эксперт» в июле, если память не изменяет, 2000 года. Четверть века прошло. Вот картинка. То есть мы эту тему постоянно обсуждаем, и, соответственно, уровень нашего понимания все время растет. И уже в 2019 году, 5 лет назад, вышла моя книжка «Воспоминания о будущем», где эта картинка была изложена, так сказать, полностью во всей своей красе. Как это было, что было. Сейчас я заканчиваю второе издание книжки, потому что с 2019 года прошло уже много лет, и надо как бы это все обновить. Но системно ничего не меняется. Все так и происходит. А Юго-Восточная Азия – это один из элементов. То есть теоретически Соединенные Штаты Америки могут попытаться, нет, не выйти из кризиса, а спасти свою социально-политическую систему в рамках этого кризиса. Но для этого им надо отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии. Как они это будут делать, я не знаю. Потому что они уже очень сильно опоздали. Надо было это делать, ну, как минимум. Ну, когда я про это написал 2,5 года тому назад, я говорил о том, что крайний срок – это лето 2024 года. Сейчас уже осень, начало до сих пор не видно. Соединенные Штаты Америки держат руками и ногами и в Европе с Украиной, и, соответственно, на Ближнем Востоке с Израилем. Уж как хотят США как можно быстрее утихомирить Израиль. Пока ничего не получается. Ну, вне всякого сомнения, это антиамериканская политика Лондона, но это очень такая сложная и напряженная ситуация. И как с ней быть Соединенным Штатам Америки, я не знаю. Хотя Соединенные Штаты Америки отвечают Лондону и подчас достаточно жестко. Можно, например, отметить смену пролондонского режима в Бангладеш. То есть, в общем, в этом смысле жизнь такая, она веселенькая. Я поэтому, собственно, и сделал закрытый телеграм-канал, потому что очень многие из политических вопросов обсуждать открыто совершенно невозможно. Вот. Ну, а как бы там еще имеется чат, в котором это можно как бы реально обсуждать в закрытом канале. Я всегда считал, что должен быть чат, и был даже сайт World Crisis, где я там все обсуждал. Но с ним были проблемы, потому что, к сожалению, его перехватили. Вот, и поэтому сейчас чат в моем телеграм-канале закрытом. Так что приходите, обсуждайте, задавайте вопросы. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.